Мы сейчас встречаемся в такой день, когда еще у большой части нашего народа еще не кончился праздник Шавуот. У нас только один день есть Йом-Тов, но вот в Нестерной Израиле есть два дня. И еще в Западной Европе и в Америке, тем более, еще Шавуот не кончился. Не кончился. Я хочу немножко коснуться, мы сегодня были в одном месте, очень таком месте замечательном, и слышал одну очень такую интересную вещь. Спросил кого-то, как прошел Шавуот. Человек ответил, он не прошел, продолжается. Продолжается. Тут есть одна очень важная вещь. Наши праздники – это дни, которые… Это остановки, где надо зарядиться светом, зарядиться духовной энергией, чтобы нести ее дальше на весь год. Вот. Говорят, Шавуот – это зман матан Тора Таину, день дарования Торы. Надо еще ее принять, надо взять с собой. Известна притча, по-моему, что это притча Рава Йосефа, такой очень замечательный человек в Эрец-Исраэль. Он сказал так, чем отличается на свадьбе хатан от жених от всех остальных? Часто они одеты одинаково. Отличается тем, что когда можно точно знать 100%, что он действительно хатан, жених, а не тот другой. Тот, кто берет после свадьбы невесту к себе домой. Вот. И то, говорит, то же самое. Сейчас у нас был Шавуот. Шавуот. Это выбирается хупе, когда наш народ, как жених, а Тора – это невеста. Так кто был женихом на Шавуот, тот подберет свою невесту к себе домой. То есть, когда после Шавуота начинает учиться еще лучше, чем раньше. Я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи, которую я понял лучше именно в эти дни перед Шавуот. Мы уже касались неоднократно того, что перед Шавуот читают проклятия, и не только проклятия, но и новые благословления главы Бахукойсы. И есть он также в Хумыше, есть благословение проклятия главы Китово, в конце Хумыш дворы. И сказано в Гумаре Масехет Мегила, что читают благословение проклятия главы Бахукойсы, то, что мы читали недавно, перед Шавуот, а книги Дварим, глава Китово, читает перед Рош ха-Шана. Почему? Почему? Говорит Гемара, «Тихле шана веклалотея, тейхел шана веберхотея». Кончился год с его проклятиями, но не начался новый год с его благословения. Эта вещь немножко непонятная, почему она сравнивается Шавуот с Рош ха-Шана, вот и не начало года. Но это, так мы уже учили, думаю, что упоминали это, что пишет Шлах Кадош, что Рош ха-Шана человек судится, как он трудился на приобретении Торы, если этого достанется больше удара Торы или меньшего. Это как бы это повторение заново каждый год, это подобно Рош ха-Шана. Но я хочу просто сказать сейчас немножко одной детали. То есть, что означает, что кончился год его проклятия, начался год и началось его благословение. Что такое, как это назвать, сгулот. Если мы сейчас почитаем эту главу, то сразу кончился год с его проклятиями, начался год с его благословения. Это не совсем так. Я позволю тебе сказать очень простую вещь. Это касается особенности именно то, что мы читаем Бехакойсой перед Шивот. Как известно, глава Бехакойсой начинается словами «И Бехакойсой тилеху, если будете идти по моим законам». И Раши приводит объяснение этого стиха. Если же будете трудиться над Торой. Так как дальше там говорится в своей заповеди, тут говорит, что такое «Имакойсе Телеху», пишет Раши, «Житьё мейлим батойру». Это не новое объяснение Раши, это слова наших мудрецов из Трат Коэним, называемая «Сафра». Это дальше Раши пишет источник всех благословлений. То есть тут не просто имеется в виду изучение Торы, а имеется именно трудно Торой. Когда кончается в этой главе благословление, начинается вещь противоположная благословлений, там говорится так. «Элот и Шмули, если не будете внимать мне», и пишет Раши, что такое не будете внимать мне, вы не будете трудиться над Торой. И дальше пишет Раши, что все источник всех проклятий до разрушения храма, до всего. Все до конца. Поэтому я хочу объяснить очень просто, что такое Швот, чтобы кончился год его проклятия, начался год его благословения. Корень проклятия в том, что мы недостаточно трудились над Торой. Надо начать Новый год после Шивот. После Шивот. С тем, что мы усилились в труде над Торой. Это буквально кончилось, пусть кончится год с его проклятиями. Начнется год с его благословения, означает, что надо есть такое понятие на иврите типуль шорош. Это понятие сомологическое, из стоматологии, когда исправляют корень зуба. Есть такое понятие общее типуль шорош, когда как бы проблему решают в ее корне, а не, так сказать, последствия. Еще, когда, не дай бог, есть опухоль в голове, то конечно, можно немножко снять боли морфием. Но это не лечит его. Важно, что называется, проблему решить в корне, исправить ее. Вот корень наших проблем – это когда мы недостаточно трудимся над Торой, а исправление, когда мы начнем трудиться больше, более цельно. Об этом говорилось, я правильно помню, в Исаии Салантер, когда ешеботник в Литве недостаточно трудится над пониманием слов Тосафот, то это причина, что еврей в Париже начал нарушать шаббат. Так как свет Торы, который теряется тем, что мы меньше трудимся на Торы, он влияет на более далеких, отсутствие этого света так, что они падают низко. Наш народ – это единое целое. То же самое это… Когда мы усиляемся в Торе, то это касается всего нашего народа. Однако я хочу просто, чтобы это было не просто разговором, опять Полищук говорит, что надо изучить Тору. Это все знают, что Полищук говорит, так сказать, вот такая специальность. Вот. Надо тут что-то дать, какой-то конкретный совет. Совет, чтобы это было что-то, каждый на своем уровне, чтобы мог что-то для себя воспринять. Я хочу тут сказать просто одну историю, которая у своих учителей. И мы эту историю постараемся перевести для каждого из нас. Был какой-то еврей, который решил, так сказать, познакомиться с еврейской общиной во всем мире. Он объездил все еврейские общины, не знаю, все ли, но объездил много стран, познакомился с местными евреями. И пришел к этому очень интересному выводу. Литва была известна как место многих мудрецов Торы, и там известно, что даже извозчики были зачастую великими в Торе. И была такая теория, что евреи в Литве, они самые такие гениальные, способные и так далее. Так вот, этот еврей сказал такое, что эта теория, она лживая. Евреи везде способные, везде у них хорошо работает голова и все прочее. Есть только одно отличие. Одно отличие. Вот в Литве, говорит, тот учит Тору, они, когда кончают трудиться над такой-то темой, они говорят, сейчас давайте разберем это заново. Это вот дополнительное заново, оно решает все. Дополнительное заново. Там, где останавливаются другие, там учатся еще раз заново. Есть одно место, которое нам очень непонятно. Это очень непонятно. Там приводятся слова из пророка, что мы увидим разницу между тем, кто служит Всевышнему, и тем, кто не служит. Говорит Талмуд, что такое служит, что такое не служит. Тот, кто повторяет то, что он учил 100 раз, называется не служит. Тот, кто 101 раз, тоже называется служит. Какая такая большая разница между 100 раз и 101 раз? Какая большая разница? Так вот, нам ничего не остается, только верить в слова наших мудрецов. Вот, об этом как сказал Вильнинский Гаон так. Не помню, по какому поводу это был этот разговор, он сказал одному еврею, ты веришь этим словам мудрецов, что есть разница между тем, кто учит Тору 100 раз или 101? Говорит, да. Ты веришь, а я проверил. Я проверил. Есть разница. Называется, как будто бы не служишь, ты дослужишь. Понимаете, у каждого из нас есть его собственный уровень, так как он учится. Кто-то учится, имею в виду. И когда мы сейчас говорим удостоиться благословения Торы, каждый должен на своем уровне подняться на еще одну ступеньку в том, что называется трудно Торой. Это все, есть очень много разных уровней. Начинается от тех, кто учит Тору серьезно и постоянно, когда, допустим, они корпят над какой-то вещью, и не очень корпят. Если что-то непонятно, может быть и дальше. И открыть какую-нибудь книжку, где все просто объясняется. А можно еще раз повторить? Так вот, для нас вот это еще дополнительное повторение, когда человек уже вроде бы как будто себя исчерпал, но еще раз повторит, пытается разобраться, не просто повторит что-то пробубнив про себя, а повторит, активно работая головой, желанием это понять, это и есть дополнительный амаля Тора, трудно Торы, которого нам надо добавить. То, что сейчас касается каждого. Ну, часто есть один секрет, который многие не знают, и его надо постоянно озвучивать, потому что это вещь, которая совершенно необходима. Тора приобретается понимание ее повторением, но не просто повторением, а вдумчивым повторением. То есть, так как Тора – это дар от Всевышнего, но как ее приобретают, этот дар? Тем, что мы трудимся, чтобы ее получить. Поэтому теория, есть такая теория, очень ложная теория. Но есть такая теория, вот я прочел, 2-3 раза я не понял, теперь, пожалуйста, ты мне объясни. Ну, у меня были ученики, которые мне приходили, я прочел и не понял, пожалуйста, объясни. А я человек ленивый, Я говорю, а ты повтори это еще раз. Смотрит на меня. Я это уже прочел, и я это не понял. Что ты мне еще раз, повторить? Я говорю, ты повтори это еще раз. Мне проще было бы ему объяснить, поверьте мне. Но пользы будет для него, то есть он повторит это еще раз, Потом, если после трех раз, четырех, сам не поймет, то мы можем объяснить тоже. Но тут просто надо понять, Тора приобретается тем, что называется трудно Торы, амаль. И это источник всех, благословлений. Поэтому, когда мы говорим сейчас о том, что мы хотим кончить с проклятиями, жестокостью благословлений, нам надо, всем, каждому на своем уровне, поднять уровень своего труда на Торы. Я объясню еще. Ну, давайте просто пример немножко из другой, ситуации. Человек тяжко трудится, заводит работу по питанию своей семье, добирается уже с трудом вечером до книги, но может минутку, 5 минут поучиться, дальше усталость. Хочется пить, хочется кушать, хочется принять душ, хочется пойти спать. И может не стоит принять душ, чтобы просто освежиться, потом вернуться к учебе, если, это произойдет. Но тут есть одна вещь. Надо постараться еще раз и еще раз повторить. То есть немножко поучиться, стараться в чем разобраться, не просто прочесть, так сказать, заповедь исполнения, изучения Торы, что-то повторив, не вдумываясь, не пытаясь понять. Мы говорим о труде над Торой. А именно еще раз повторить, еще раз пытаться вдуматься, когда голова уже устала от, рабочего дня, чтобы дать что-то понять. Это каждый, если немножко повысит у себя этот уровень труда на Торой, это есть выход из проклятия. Если вы не будете трудиться на Торой, и вход благословения, что вы будете да трудиться на Торой. Есть одна замечательная история. Наш великий учитель Хазон Иш не было детей. И иногда он брал к себе детей, были какие-то трудные ситуации с воспитанием детей, какие-то проблемы, он добрал к себе маленьких детей, и маленьких, постарше, и жили у него дома, и он немножко занимался. Как-то 11 детей, он учился весь день, учился в хедере, пришел вечером, уставший, ну, накормили, напоили, я сейчас хочу спать. Он говорит, нет, сейчас надо здесь учиться. Я уставший. Ну что, надо сесть учиться. Ну, нет выхода, он садится учиться. Через полтора минуты засыпает над книгой. А лыж берет его на руки и аккуратно прикладывает его в кровать. Это то, что он хотел, чтобы ребенок знал, что он на то учится немножко через силу. Не через, силу старается. И, например, еще одна вещь. Мы сейчас приехали сюда с одного места, где в Киасефере, где находится, там, находится один из наших колелей, Берот Исхак. Там Бет-Амидраш называется Расуфим. Зачем трудиться в этом месте? Чтобы Торы занимались непрерывно. То есть там есть группа Брахим, кто учится 4 часа непрерывно, без, разговоров, понятно, без всяких телефонов, без мобильных телефонов, без ничего. 4 это условия. Это бета-мидраша, непрерывная учеба. Есть там группа, которая учится так 4 часа, здесь учатся 6 часов непрерывно. Я когда первый раз, когда мы основали этот колледж год назад, когда первый раз я приехал, да, туда, там урок, и просто стало, так сказать, хорошо на душе стало. Давно не видел такого места, где нет ничего, кроме Тора. Ничего. ни компьютеров, ни телефонов, ни разговоров, только учится. Только учится. Но я хочу немножко объяснить. Вот переход от изучения Торы вместе с кофе, вместе с разговорами, вместе с знающим чем, отвечением на телефон и так далее. Потому что человек учится непрерывно какое-то время и трудится тем, чтобы не отвлекаться ни на что. Это есть дополнительная амаля Тора. Ну, вроде мы все знаем, что иногда человек приходит домой, хочет поучиться, берет книгу, все эти книги, можно еще сказать два слова туда, два слова обратно, физически на ватере телефона, посмотреть электронную почту. То есть есть что делать. Это все называется, что он учится. Он сейчас над книгой, но кроме этого много в жизни происходит. Так вот, под переход от такого часа учебы до часа непрерывной учебы, это есть переход от отсутствия труда на то, к труду на то. Я знаю одного человека, который даже в первый год супружеской жизни, после вечера, после колледжа, у него было 2 часа, когда учился дома, как он быть дома, с женой. Но 2 часа он учился непрерывно в условии, что они эти 2 часа не разговаривают. Не разговаривают 2 часа. Это не для этого поколения, рады, что не единиц. Но я знаю такого человека. То есть, понимаете, когда мы говорим о Амаля Тора, тут человек должен знать, он не должен прыгать для себя выше головы. Он должен постоянно себя поднимать, а не стоять на месте. То есть смысл того, что мы читаем, это глубоко койсой перед Швуис, чтобы мы увидели, прочувствовали, что от нашего труда до Торы зависит благословение всего нашего народа, каждого из нас. Если мы учимся даже те же часы, но без труда, то это отсутствие труда, это может быть причина, не дай Бог, неблагословения. А если мы превращаем это время труда на Торы, то для нас это огромная причина благословления. Хочу коснуться здесь еще одной темы, что мы уже касались, но все-таки я не чувствую возможным ее пропустить. Есть у нас заповедь в Торе помнить Маамад Гар-Синай. И мы говорим здесь об этом, что мы это напоминаем себе, когда мы говорим благословение на Тору, что Бархарбану Микола Амим выбрал всех народов, имеется в виду Синайское откровение, дал нам Тору, и мы говорим это, мы знаем это Бархе Ахабат Ойлам или Ахабарабу. В том месте, где Тора говорит об обязанности помнить, что нас не уходило Синайское откровение, говорит, что это передали дальше нашим детям и внукам и так далее. То есть нам надо передать нашим детям ту живительную силу Торы. То есть, что то, что мы получили на горе Синай, это наша жизнь. Это наша жизнь. Некое приятное дополнение к жизни. Не что такое интересное занятие еще полчаса после работы. Это наша жизнь. И для этого надо, чтобы это, конечно, стало жизнью раньше нас самих. Но потом эта вещь еще не менее важная. И также не такая простая, чтобы стало дать это нашим детям, чтобы стало жизнью наших детей. И я хочу сказать такую вещь, что многие вещи, которые происходят, мы видим, что многие вещи у нас происходят с трудом, с трениями, тяжело. Ну, казалось бы, почему и зачем? И зачем все эти трудности? Как было просто было бы, у меня родился такой вот гениальный мальчик, он сразу бы все сразу понимал, и сразу стал еврейским вундеркиндом, который знает всю Тору, а он почему-то не такой. Есть проблемы такие. Есть тогда еще проблемы еще хуже, когда мальчик под влиянием того, о чем лучше не вспоминать. Я скажу одну вещь. Тут есть та же самая тема, которая называется амаль, труд. От нас требуется труд и над передачей Торы нашим детям. Этот труд касается очень, так сказать, многосторонний. Чтобы это объяснить, я хочу провести просто одну историю о Раве Лешеве. Труд Торы, как это я получил своих учителей, это не только имеется в виду труд над книгой. Когда человек трудится физически, чтобы изучать Тору, допустим, чтобы идти учиться, надо преодолеть усталость и спуститься на урок в Бет-Мидраш. Проще всего остаться дома. Ну, так сказать, лежать на диване или в кресле. Ну, надо вот встать из мягкого удобного кресла и спуститься в Бет-Мидраш. Это само по себе, это часть труда над Торой. Это есть, то есть, знаете, то, что касается труда над Торой, в этом есть очищение всего человека, то есть и его разум, и его душа, и его сердце, и все силы его тела участвуют в труде над Торой. Есть замечательная история. История Петра Вайси в своей книге Рава Лешеве. Лешеву даже, по-моему, хорошо за 80, если не все 90. И его домочадцы увидели, что есть какие-то книги, которые он постоянно им пользуется. И каждый раз надо забираться под потолок и эти книги снимать. Раньше уже не был молодым человеком. Не был молодым человеком, мягко говоря. Ну так можно сделать очень простую вещь. Можно сделать такую настольную полку. И там поставить те книги, которые Рав им постоянно пользуется. Но они это сделали. А Раньше отказался. Он сказал, это мой труд на Торе. Потому что я, когда мне нужно, я должен забраться на стул, найти книгу, покопаться в ней. То же самое касается передачи Торы к следующему поколению. Это, я еще просто вещь немножко объяснить. Кроме, есть разница между нами. Мы, в принципе, обязаны обучать Торе не только наших детей. Есть только одна принципиальная разница. Потому что обучать Торе наших детей, мы обязаны надо тратить деньги. То есть, допустим, человек, который не наш сын, не наш внук, а человек со стороны, если попросит, приходит там учиться, мы обязаны его учить. Но нанимать ему меламед, учителя другого, это не наша обязанность. То, что касается наших детей, то мы обязаны нанимать ему учителя, который обучает его именно Торе. Но, кстати говоря, об этом говорится в Масехет Бейца, что есть у нас расходы, которые мы ограничены бюджетом Всевышнего на весь год, кроме расходов на обучение Торе наших детей. Сколько человек тратит, столько ему вернется. И расходы на шаббат и на праздники. Я лишь проверил. У меня была ситуация, когда я был очень стеснен финансово. Значит, видел, что необходимо, чтобы мой из моих сыновей учился с частным учителем. И наняли частного учителя. Не стал тяжелее для бюджета. Как, не знаю. Не знаю как. Ничего не изменилось. Это очень вещь принципиальная, понимаете, Всевышний требует от нас труда. Труда сейчас есть самопожертвование. Но есть такая великая заповедь передать Тору следующему поколению. Вы думаете, что можно удостоиться великих заповедей, так сказать, между прочим, сидя в кресле? Как-то об этом с улыбкой сказал Рапчимшин Пинкус о ком-то. Он думает, что может стать великим в Торе, не пропустив ни одного завтрака. Знаете, мы не можем. Знаете, великие дела требуют труда и самопожертвования. Мы хотим передать Тору следующему поколению, что нам надо об этом трудиться, над этим трудиться, надо быть готовым это платить. Заплатить, это должно нам болеть, когда у нас не получается. Мы должны об этом молиться. Не как вещи такой второстепенной. Они просто пусть каждый из нас сделает самоотчет перед Всевышним, о чем он борется более воодушевленно. О заработке или то, чтобы дети его стали знатоками Торы. Очень принципиальный вопрос оставлю. Когда это станет для нас делом жизни, когда мы готовы тратить это деньги, готовы это для нас, это будет первая, самая важная часть нашей личной молитвы, чтобы мы и наши дети были знатоками Торы, выросли праведными евреями, то это само по себе дает большую браху. Я не раз рассказывал. Ну, слава Богу, очень хорошие дети. Но сказать, что они выросли без нашего труда, я не могу. Не могу. И было, конечно, на трудах наших много бы мы не выехали бы, но была большая помощь свыше. Я на тему не раз советовался с Рабицким Зиндером. Мне когда сказал тебе такой ключевые слова по эту тему. Ты хочешь, чтобы дети были знатоками Торы, праведниками и так далее, ты имеешь это в виду ради Всевышнего, а не ради того, чтобы ты мог гордиться своими детьми. Слушайте, еврейские родители все хотят, чтобы дети были профессорами, великими ветерами, великими учеными и так далее. Ну, есть такое, часто родители, когда им нечем гордиться самим собой, хотят хотя бы погордиться своими детьми. Известная, так сказать, ситуация. Так вот, когда человек обучает детей Торе, чтобы им потом гордиться, ему, скажем так, успех не обеспечен. Но хочешь, чтобы дети его учили Торе, чтобы за такими Торе прочитать это воля Всевышнего, чтобы они были праведными евреями и так далее, то это причина брахи. Он сказал, ты сказал мне четкую вещь, там, Ицхак Зильбер. Ты заботишься о детях не ради гордыни, не ради того, а ради того, чтобы выросли знатоками Торы праведными евреями. Это его был очень большой совет. Большой совет. Знаете, есть у нас в отношении воспитания детей несколько разных ситуаций. Масехет Баатра, да, в Кафале, там приводится так называемая Таканат Раби Йошуа бен Гамла. Установление Раби Йошуа бен Гамла, он был тем, кто установил как обязанность на жителей города оставать в городе хейдер. Вместо этой мальчики будет учить Тору. Так вот, есть места, есть места, где, допустим, в нашем в городе Иерусалиме, не только, во многих хороших еврейских общинах диаспоры, там есть хейдер, есть Талмуд-Тойра, вместо этого по-настоящему сразу учат Тору. Но есть только одно маленькое «но». Сейчас человек отправляет ребенка в такой хейдер, там 25 детей, 30 детей, и он думает, что он на этом он платит за обучение, и думает, что на этом заповедь кончилась. Кончилась. Я хочу сказать еще такую вещь, она не кончилась. Она не кончилась. То есть наши мудрецы установили это постановление не для того, чтобы сменить родителей, чтобы помочь родителям. И если мы не будем теребить учителей, если мы не будем делать подарки, чтобы они больше любили наших детей, вещи делать необходимо. Необходимо. Что тут нет запрета давать взятки. Абсолютно. Это каждый может делать, и это принято. Надо заботиться, чтобы наши дети росли в Торе. А кроме того, если мы видим, что ребенок не справляется, надо учиться с ним самому, если мы можем, а часто мы не можем сами. Это стандартная ситуация, когда родители не успевают учиться с детьми. Не то, что не успевают, не с ним времени, у них не получается, не умеют это делать. Их амбиции, когда видят, что ребенок не понимает, это причина его накричать, вместо того, чтобы ему спокойно, мягко объяснить. Тогда что делают? Я скажу. Даже уже есть хедер. Ребенка нанимают учителя. Дополнительного. А тем более, где нет хедера. Люди думают, что они ребенка устроили в какую-то так называемую еврейскую школу. Где-то несколько школ, допустим, в Штутгарте, я знаю, там, в Риге, где-нибудь еще, неважно, все где. Так называемая еврейская школа. То он уже проблему воспитания решил. Нет. Детей надо обучать Торе, именно Торе. Учителей, которые знают Тору, людей богобоязненных. Если этого нет, если в этом городе нет такого места, человек должен думать, что делать, и как учить своих детей. Но он должен знать, что если это ответственность на нем, а не на ком-то другом. Поэтому, когда мы сейчас выходим из Шавуот, нам надо понять всем нам, что у нас есть ответственность. Тора, которая нам дана, и учить, и трудиться, и передать ее детям. Всего хорошего.